радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, навеваемых преддверием рождественского поста. Сегодняшней передачи, приуроченной неделе 23 по Пятидесятнице, мы уже вступаем, дорогие слушатели, в это преддверие спасительных и покаянных дней Святой Зимней Четыридесятницы. Солнце сходит с высот неба и уклоняется на юг. Яркий блеск его тускнеет. Воздух становится прохладнее. Ночи делаются длиннее и сумрачнее. Дни короче и туманнее. Деревья повергают листья корням своим. Поля блекнут, пастбища пустеют. Птицы расстаются с гнездами и кустами и ищут безопаснейшего приюта. Животные скрываются в своих логовищах или прячутся около жилищ человека. Человек из обитателя полей и садов делается жителем мирных хижин или великолепных чертогов. Настает пора года, которая называется осенью, время мрачное, ненастное. Эта пора года тем неприятнее, что влечет за собой другую, еще более суровую. За осенью наступает зима, когда вся природа оцепенеет в узах смерти. Сугробы снега тяготят землю, кучи льда сковывают реки и моря, а жестокая стужа стесняет дыхание живых существ. Повсюду в природе безжизненность, везде смерть. Такие времена бывают и в жизни человека. Поражает болезнь, наступает старость. Они лишают нас красоты лица и свежести сил. Тело больного и престарелого темнеет, кожа покрывается морщинами, а руки опускаются в бессилии, ноги слабеют, кровь стынет, жизнь гаснет. Как тогда мрачно на душе, как тяжело на сердце. Это поистине время моей и твоей, возлюбленный брат, осени, которая тем ужаснее, что напоминает нам о приближении нашей холодной зимы. Дряхлая старость, болезни — вот предвестницы и предтечи смерти. А смерть кому не страшна? Даже бедняк и одинокий нередко ее страшатся. Что же сказать о тех, которые окружены благами мира и связаны узами знакомства, дружбы и родства? Как должна быть нестерпима старость, страшна болезнь и ужасна смерть для богатых и сильных земли, для отцов и матерей семейства, для друзей и подруг. Но вот снова солнце возвышается над нашими головами. Воздух согревается, снег тает. Льдины разбиваются, реки освобождаются от своего покрова. Поля обнажают свои вершины, несется к небу пение жаворонка, на холмах и долинах просвечивает зелень, а деревья одеваются листьями. Что за новое явление в природе? Это начало новой ее жизни, появление весны. Что было, то будет опять. Опять раскинется пред нами богато убранная ткань природы, опять предстанут нам пушистые луга, зеленеющие рощи, цветущие сады, роскошные нивы, обильные пастбища. Опять будет жизнь, опять веселье. Тоже будет и с тобой, человек. Остановится на некоторое время колесо твоей жизни, сойдет на время плоть твоя в утробу земли, нашей общей матери полежат немного бренные кости твои в хладной могиле, но труба ангела возвестит рассвет нового дня, и ты явишься под новым небом на новой земле. Но в природе видимой будущая весна часто бывает хуже прошедшей, а твоя весна ни с чем не может сравниться, ибо по описанию тайновидца Иоанна на новой земле и под новым небом будет град святый, Иерусалим новый. Это скиния, в которую вселится с людьми сам Бог. Итак, возлюбленный о Христе брат, не унывай в болезни, не грусти в старости, не страшись смерти. Смерть для тебя есть ничто иное, как новое рождение». Родишься еще раз и через смерть перейдешь в тот град, в котором не будет скорби, болезни и смерти. И отрет Бог всякую слезу, сочей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Из воскресного чтения. труд над душой — это прежде всего напряженное внимание к ней, постоянный самоанализ своего состояния, внимание к совести, своим поступкам, словам, мыслям, взглядам, выявление искушений и оценка всего происходящего в душе с точки зрения вечных ценностей. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил про себя: «При непрестанных внутренних искушениях я должен был постоянно обращать душевное мое око внутрь себя, чтобы усматривать нападение внутренних врагов, и таким образом я приучил себя почти к непрерывному духовному созерцанию и тайной молитве». Старец Силуан говорит: чем больше любовь, тем больше страданий души, чем полнее любовь, тем полнее познание, чем горячее любовь, тем пламеннее молитва, чем совершеннее любовь, тем святее жизнь. Почему сказано: чем больше любовь, тем больше страданий? Не потому, что душе тяжело переносить несправедливости, когда за ее любовь платят черной неблагодарностью и даже злодеянием. Такая тяжесть бывает в начале пути, когда в душе еще страсти кипят. Страдание души, познавшей любовь Христову, совсем другого рода. Страждет душа потому, что она видит себя неисправной пред Господом и как бы неблагодарной за Его любовь, какую ощущает в себе. Каждая пылинка греха, каждый намек на грех и тень греха мучат и терзают ее. Но больше всего страждет душа, когда благодать на некоторое время скрывает себя. О, как тяжело бывает душе в такое время! Преподобный Варсануфий Великий говорит: «Бог есть огонь, согревающий и разжигающий сердца и утробы». И если мы ощущаем в сердцах свой холод, который от дьявола, ибо дьявол холоден, то призовем Господа, и Он, пришедший, согреет наше сердце, совершенной любовью не только к Нему, но и к ближнему, и от лица теплоты изгонится холод доброго ненавистника. Этот огонь есть любовь Христова, это солнце для душ человеческих. Она согревает и разжигает души, ею душа живет, а без нее умирает. Схигумен Савва. В этом храме часто звучат слова: «Имеющий уши слышать, да слышит». Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг и посеял плевелы между пшеницей. Плевелы похожи на пшеницу, особенно в начале, как похожи по виду люди добрые и злые, благочестивые и нечестивые, верующие и неверующие, все смешанные на поле жизни. Сеятель — Сын Божий, только Он благодатью Своей сеет доброе зерно в поле, то есть в мире. Враг, дьявол, сеет неверие, нечестие, разврат, злобу. И начинается вражда. Народ идет на народ, враждуют в семьях, в церкви, везде. Когда же враг посеял плевелы? Тогда, когда люди спали, то есть были беспечны, не замечали соблазнов, не удалялись от них. Враг сделал дело, посеял и ушел, скрылся. Появились всходы, но по промыслительной воле Божией плевелы всходят не раньше пшеницы. То есть Господь дает укрепиться вере. Рабы, ангелы Господни просят хозяина позволить им удалить плевелы, очистить поле. Не иначе, как они молят Бога об исцелении, исправлении всего человечества. Однако Господин не разрешает этого, дабы не повредить молодой, неокрепшей пшенице. Он дозволяет им произрастать вместе. Доброе семя за это время должно окрепнуть, то есть благочестивые должны утвердиться в вере, избавиться от боязни, уныния, тоски, ропота, чтобы созреть к жатве. А это суд Божий, где ангелы-жнецы сами ввергнут в огонь все неисправное и злое, оставив доброе и праведное для Царства Небесного. Ангелы-жнецы наготове, а наши ангелы-хранители всегда с нами рядом, если мы не отгоняем их смрадом своих грехов. Мы молимся своему ангелу-хранителю утром и вечером. Он дает нам ответы на все наши вопросы и недоумения, как поступить. Если мы слышим его сердцем, слушаемся, то исполняем волю пославшего его. Тогда в душе воцаряется мир, покой, благодать. Так мы познаем и на земле Царство Небесное. По нашей кончине ангел встречает нас, чтобы проводить по мытарствам. В житиях святых мы читаем, что ангелы — это первые и лучшие духосовершенные творения Божии. Они бестелесные, невидимы, но достойным могут являться на короткое время и видимо. Их бесчисленное множество. Они не равны в достоинстве, но все довольны своим положением. Низшие безропотно повинуются высшим, и все повинуются Архангелу Михаилу, князю ангелов». Неплохо бы и людям перенять такое устройство. Тогда бы не было в нашем обществе возмущений ни против правительства, ни против друг друга. Ангелы без дела не бывают. Они постоянно славят Бога, слушают наши молитвы, приносят их ко Господу, выполняют волю Божию к нашему спасению. Посылаемые Господом, они служат Ему, охраняя города, страны, храмы и нас, грешных. Будем же послушны нашему ангелу, отвратимся от зла, и тогда сразу получим награду, мир и покой в сердце. Если же не послушаемся, не уподобимся ли юноше, который скрылся в дверях непотребного дома, оставив у дверей своего ангела, который стоял и плакал? Ангел не ответчик за наши грехи. Когда предстанем пред Богом, то нам самим придется отвечать и за грехи, и за то, что ангела не слушали. Об ангелах говорит и апостол Павел: «Мы хранимы всегда», и пророк Давид: «Яко ангелам своим заповесь о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих». Можно ли на собственном опыте убедиться в наличии своего ангела-хранителя? Многие знают о нем и желают видеть его из любопытства, но союза с ангелом-хранителем не ощущают. Причина тому — невнимание. Церковь учит призывать ангела-хранителя молитвой. Первый день недели, понедельник, посвящается призыванию ангелов-хранителей. Удаление от греха привлекает к нам ангела-хранителя и укрепляет его живой союз с нами. Он сохраняет нашу совесть и душу, от Него мы ждем помощи во всякой нужде. Много примеров помощи ангела-хранителя мы находим в житиях святых. Так Он помогал трем отрокам в печи. Ангел может отогнать опасность, предостеречь, озарить ум тайной мыслью, утешить. Нужно помнить о нем, обращаться к нему, достигнуть союза поддержанием чистой совести и духа. Однако нельзя искушать Господа безмерным упованием на ангела-хранителя, как пытался враг человеческий искусить Господа нашего Иисуса Христа, поставив его на крыле храма. Человек теряет связь с ангелом, если ожесточается в злобе и нераскаянности. Тогда к нему открывается доступ ангелов тьмы. Но и в этом случае искренним раскаянием можно вернуть своего ангела. Путь ему мы открываем подвигами, искоренением страстей и вредных привычек. Увидим мы своего ангела-хранителя в смертный час. Тогда каждая душа узнает его. Для одних это радость, для других печаль и угрызение совести. Возблагодарим же Господа, что как к малым детям представил Он к нам своих небесных служителей, ангелов-хранителей. Будем же непрестанно призывать своего ангела, слушать, благодарить и уповать на него, чтобы свидание с ним было нам на радость и утешение. Протоиерей Валентин Мардасов. Не напрасно говорит наш народ «благоуханная душа» или «смердит его душа». Явления ангельских сил людям всегда сопровождались удивительным неземным благоуханием. Но когда к кому-то подступали бесы, они, являясь, распространяли вокруг невыносимый отвратительный смрад. Вспомни неожиданно приятное благоухание при молитве или от мощей святых. Но все это относится к тайнам духовного мира и недоступно тому, кто телесно мыслит и телесно живет. Правда и то, что особый запах имеют некрещенные души. Апостол благодарит Бога за то, что Он дарует верным торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание. Благоухание познания Бога в Троице Единого, благоухание познания Сына Божия как Мессии, благоухание познания Царства Света и Вечной Жизни, благоухание Божественной Любви, благоухание чистых и богоугодных помыслов, чувств и дел — все это называется Христовым благоуханием. Это благоухание носят в своих душах те, кто познал Христа и живет этим познанием. Это благоухание жизни в противоположность запаху смерти. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. А запах смерти носят в себе те, кто далек от познания Христа, кто отвергает Христа или восстает на Христа. Их души источают смертный запах, ибо они не хотят знать ничего о том, что следует после смерти. Смерть полновластно господствует над их жизнью. Смерть населяет все отделы их душ. Их взгляд не простирается дальше гроба. Потому и запах тех душ — запах смерти. Ибо запах нашей души распространяется в зависимости от конечной точки нашего видения. Если это гроб, то запах смерти. Если это Бог живый и Царство Небесное, то благоухание жизни. Все физические запахи являются образами и символами духовной реальности. Духовные запахи распространяются от бестелесных духов и зависят от их качества, от ткани их добрых или злых помыслов и чувств. Святитель Николай Сербский. Геронда, если человек запачкает себя грехами после святого крещения, то это очень тяжко. зависит от того, насколько он себя запачкает. Один измажется весь с головы до ног, другой забрызгается только чуть-чуть. У кого-то одно грязное пятно, у кого-то два. А какие грехи пачкают благодать святого крещения? Тяжкие? Но, естественно, смертные грехи оскверняют святое крещение, и тогда божественная благодать тоже удаляется от христианина. Конечно, она не оставляет его совсем, как и ангел-хранитель его не оставляет. Помните, что сказал дьявол идольскому жрецу, на дочери которого хотел жениться один монах? «Не торопись, этот монах оставил Бога, но Бог его еще не покинул». Геронда. А можно ли жить во тьме греха и не чувствовать этого? Нет, чувствуют-то все, но только у людей есть равнодушие. Для того, чтобы кто-то пришел к свету Христову, он должен захотеть выйти из греховной тьмы. Давайте возьмем в пример человека, который оказался в темном погребе и по оплошности захлопнул за собой дверь. Увидев, как через какую-нибудь дырочку в погреб пробивается луч света, он идет на этот свет, потихоньку расширяет отверстие, находит дверь и выходит наружу. Также и человек, находящийся во тьме греха, с того момента, как он почувствует добро необходимостью и в него войдет добрая обеспокоенность, он будет прилагать усилия, чтобы выйти из этого мрака. Сказав: «То, что я делаю, неправильно, я сбился с пути». Человек смиряется, к нему приходит благодать Божия, и в дальнейшем он живет правильно. Но если в человека не войдет добрая обеспокоенность, то исправиться ему непросто. К примеру, кто-то сидит в запертом помещении и чувствует себя плохо. Ты говоришь такому человеку: «Встань, открой дверь, выйди на свежий воздух и придешь в себя». А он в ответ начинает: «Выйти на свежий воздух я не могу. Но скажи, почему я заперт в четырех стенах и не могу вздохнуть? Почему здесь нет свежего воздуха? Почему Бог посадил меня сюда, а другим дал возможность наслаждаться свободой?» Но разве можно помочь такому человеку? Знаете, сколько людей мучаются, потому что не слушают того, кто может оказать им духовную помощь. Грехом человек превращает земной рай в земную адскую муку. Если душа запачкана смертными грехами, то человек переживает демоническое состояние, становится на дыбы, мучается, не имеет в себе мира. И, напротив, мирен тот, кто живет с Богом, устремляет свой ум в божественные смыслы и постоянно имеет добрые помыслы. Такой человек живет в земном раю, и окружающим это тоже заметно. Вот это и есть божественная благодать, которая выдает человека, даже если он стремится остаться в неизвестности. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 23 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. В эту неделю читается Евангелие о пути к жизни вечной, во всецелой и совершенной любви к Богу и ближнему, как самому себе. Ближний же наш есть всякий человек, и всякому нуждающемуся должны мы оказывать помощь. Чтением апостола церковь вкратце изображает божественное домостроительство любви к нам Божией и спасение мира в Иисусе Христе. Бог же богатый в милости за премногую любовь свою. Ей же возлюби нас и сущих нас мертвых прегрешениями. Соживи Христом и с ними воскреси и спасади на небесных во Христе Иисусе. Благодатью есть спасение через веру. Мы творение, созданное во Христе Иисусе на дела благая. Итак, Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37. Один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано, как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь, что более я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37. Наставления, данные Иисусом Христом законнику, им неожиданные. Он желал искусить Господа, а между тем сам испытал такое искушение, что мог быть засмеян даже малыми детьми, потому что при своей мнимой учености и знатной, занимая им общественной должности, он не знал, кто есть ближний, которого должно любить как себя самого. Ближний наш есть каждый человек, нуждающийся в нашей помощи. Притча о человеке, ограбленном и избитом разбойниками, оставленном без внимания священником и левитом, но нашедшим братское сочувствие в проезжем незнакомом самарянине, убедила законника понять эту истину. Когда он в этом сознался, то Иисус Христос сказал ему: «Иди и ты твори такожде». Идите, благочестивые слушатели, и вы творите так же, как поступал сострадательный самарянин в притче. Этой притчей Спаситель показал путь к нашему небесному Отечеству, к которому всегда должно стремиться как к последней цели нашего странствования. Но достигнуть страны, где вечно обитают мир, истина и любовь, мы можем только посредством молитвы и сострадания к несчастным. Не позабудем же о том, что Иисус Христос от Своих последователей требует не мертвой бесплодной веры, потому что и дьяволы веруют, признают Его владыкой всех тварей, но веры, сопровождаемой любовью, милостью к несчастным. «Милости хочу, а не жертвы», — говорит Он. «Раздробляя алчущим хлеб твой и нищих бескровных введи в дом твой, аще видишь и наго одень». Вот по словам Исаии пророка, жертва, приятная Богу. Она освещает, соделывает правильными наши посты. Она составляет крыло для нашей молитвы и возносит ее к престолу Божию. Представим себе страшный день, когда Иисус Христос, как нелицеприятный судья, придет произнести решительный приговор над нами. Кто суть благословенные, которых Он призывает к наследию Царства, уготованного им от сложения мира? Все они сострадательные друзья человечества. К ним Христос обращает свою благостную речь. «Когда я был голоден, вы дали мне есть». «Томила меня жажда, вы напоили меня, не имел я ни пристанища, ни убежища, ни приюта, вы ввели меня, как родного, в дом свой, болен был я, вы посетили меня, меня заключили в темницу, и туда вы пришли ко мне». Но кто суть несчастные, осужденные на вечное мучение? Это жестокосердые души, оставлявшие бедных терпеть голод и жажду, зной и наготу. Тщетно они будут взывать к праведному суде, что не видели его алчущим или жаждущим, нагим или в темницу заключенным. Они всегда видят его в лице нищих, беспокровных, голодом, холодом, нуждой изнуренных существ, подобных себе». Всем нам небезызвестно, как много бедных, больных, страждущих, несчастных томятся своей жизнью и самым бедственным своим положением, красноречивее всяких слов умоляют нас о сострадательной помощи. Не отвращайте взоров своих от бедствующих и помогайте, чем можете, состраданием, советом, утешением, разумлением, посильным подаянием вещественной помощи. Вспомните, как поступали святые угодники, отыскивавшие страждущих и посещавшие их в хижинах, холодных подвалах, в заключениях и на местах казни. Только не делайте благотворительность явной, не объявляйте о том, куда послали и кому ее дали. Это уже не милостыня христианская, а осужденные фарисейства трубой на площадях и жилищах, возвещающие о своем человеколюбии для того, чтобы прославиться между людьми. Такая милость есть своекорыстный тонкий расчет, которым гнушается Господь. Такая милость — плевелы, засоривающие собой на Божьем поле чистое пшеничное зерно. Тяжелые предрассудочные соображения иногда воспрещают благостыне идти правильным назначением. Многие говорят, если священник и левит проходят со спокойной душой мимо бедных и слабых, то почему я должен обращать на них сердолюбное и деятельное внимание? Уже потому одному, что каждый из нас может попасть в тяжелую беду, если не сам, то дети наши. Вот почему в книге Библии сострадательный нищелюбец Давид заповедовал своему сыну: «О, не отвращай лица твоего от нищего, и от тебя не отвратится лице Божие». Некоторые из нас только добры и любящие на словах. Они готовы пролить слезы нежной чувствительности, читая какой-нибудь рассказ о несчастных страдальцах, но в действительной жизни они сторонятся их. Их сердце затворено каменной дверью, а самое сердце сделалось тверже металла и многоценных камней, хранимых ими в банках и несгораемых в своих сундуках. На бедных они смотрят с брезгливостью. Что же сказать о таковых? Апостол Иоанн Богослов о таких людях сокрушался, говоря: «Братья, не любите словами или языком, но делом и истиною. Ради Бога и Спасителя, слушатели благочестивые, идите и творите так же, как добрый самарянин. Будьте благотворительны и милосерды. Помогайте бедным с радушием. Это заповедовал нам не закон, писанный человеческой рукой, а наш Иисус Христос. Ему слава и честь, и поклонение в милосердии и сострадании нашим, пока мы живы, пока в сердце не умерла божественная искра любви. Аминь». Протоиерей Валентин Амфитеатров. «Иди и ты поступай так же, не проходи мимо бедствующего и страждущего без внимания, не смотри на него холодным оком, не скажи, он не из тех, которые возбуждают сочувствие. Он человек, и он страждет. Чего более нужно для возбуждения твоего сочувствия? Не случается ли, что когда перед глазами нашими нож врача действует над телом больного, у нас посторонних сердце невольно стесняется? Видишь, что ты невольно, природно, как бы телесно сострадателен. Как же тебе не быть сострадательным душевно, свободно, рассудительно? Что еще сделал с израненным разбойниками сострадательный самарянин? Подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. Не остановился на одной мысли о его жалком положении, на одном чувствовании сострадания к нему, но немедленно приступил к делу, чтобы оказать помощь, какая страждущему потребна, какая со стороны состраждущего возможна. Иди и ты поступай так же, не довольствуйся мыслью, чувствованием, словом, где нужно и возможно дело. Не довольствуйся угодную Богу добродетель творишь ты, когда служишь ближнему тем, в чем у тебя избыток, в чем ты не нуждаешься, если при том делаешь сие с любовью к Богу, заповедавшему благотворение с любовью к ближнему, терпящему нужду. Но если ты лишаешь себя приятности, удобства, покоя, чтобы утешить и успокоить ближнего, уменьшаешь нужные для тебя, чтобы помочь нужде ближнего, то ты проходишь подвиг, который может привести к венцу. Сеешь семя, которое способно принести обильную жатву благословения и воздаяния. Святитель Филарет Московский.
Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши.
На следующей седмице, дорогие радиослушатели, во вторник 26 ноября по старому стилю 13 ноября Святая Православная Церковь чествует Вселенского Учителя, святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. В первые века Святая Церковь наставлялась святителем Иоанном Златоустом. Он родился в 347 году в Антиохии. Мать его, вдова с 22 лет, все положила на воспитание сына. Она понимала, что главная цель жизни — в вечности, и потому воспитала сына в вере и благочестии. Иоанн Златоуст сделался чтецом, потом диаконом, священником, затем архиепископом. Имея хорошее воспитание, он сам обладал талантом наставника, обличал пороки и был замечательным проповедником. Много он претерпел преследований от завистников, в том числе литераторов и летописцев. Много претерпел скорбей и скончался в день воздвижения креста Господня. «Слава Богу за все!» — его последние слова за все гонения и переживания. Святой Иоанн Златоуст, будучи носителем Духа Христова, заботился о труждающихся и обремененных, которых с безграничной любовью призывал к себе сам Спаситель Христос. Когда положение бедных жителей становилось особенно тяжелым, Златоуст смело выступал ходатаем за них. И если причиной ухудшения их положения была алчность или притеснение со стороны богатых, то он, как истинный народный попечитель, сильно укорял последних, не жалея слов для изобличения их алчности и жестокости. Милосердие святого Иоанна Златоуста ярко обнаруживалось и в его отношении ко грехам и порокам своего народа. Вражда ко грехам и порокам у него никогда не переходила во вражду к самим грешникам. Напротив, чем сильнее он метал громы обличения против грехов, тем большим сожалением и любовью проникался к самим грешникам, видя в них заблудших овец, требующих любящего попечения пастыря. Будучи проповедником Божьей премудрости, святой Иоанн уста сей золотой главы поистине и сам является золотым поистине златоустый. А почему святой Иоанн Златоуст является устами Христовыми, это явно из следующего. Сказал некогда Бог пророку своему Иеремии: «Если извлечешь драгоценное от недостойного, то будешь как мои уста». В сирском переводе это место читается так: «Если изведешь достойное от недостойного, как уста мои будешь». То есть, если сделаешь грешного человека праведным, если изведешь его из грехов на спасительную стезю покаяния, если отлучишь его от козлищ, от части шуи и приведешь к овцам, которые встанут одесной меня, если сделаешь это, будешь моими устами». Говорит Господь Вседержитель. А так как святой Иоанн Златоуст, проповедник покаяния, привел свои проповеди к покаянию многих грешников и отлучил их от козлищ, присоединив к овцам Христовым, и ныне творит то же самое своими боговдухновенными книгами, то он поистине является устами Христовыми. «Уста Христовы словом воскрешали мертвых, дочь Иаира, сына вдовы, четверодневного Лазаря, которые были мертвы телом. Проповедующий же Слово Божие и учащий покаянию воскрешает души, умершие грехами». Святой Григорий Двоеслово рассуждает об этом так: «Проповедь Слова Божия действует с большей силой, чем молитва. Ибо большее чудо обратить грешного на путь покаяния словом учения, чем воскресить мертвого. При воскрешении мертвеца восстает плоть, которая снова умирает, а в воскресении грешника восстает душа и живет иначе. Если хочешь убедиться на деле, что сказанное истинно, смотри: воскресил Бог Лазаря телесно, и что делал Лазарь после своего воскресения? Писание о том умолчало. Воскресил Бог душу в Павле, и что сотворила душа Павлова? Своим учением соделала многие чудеса и силы». Так говорит святой Григорий. Некто из священников хотел узнать, где он находится по смерти. Он увидел всех святителей, но Иоанна среди них не было. И ангел Господень сказал, его нельзя видеть. Он у престола Господня, там, где херувимы и серафимы, за перенесение скорбей с благодарением. Ну, таково краткое напоминание, сказание о святителе Иоанне Златоуста, вселенском проповеднике покаяния и учителе, память которого Святая Православная Церковь празднует на предстоящей седмице во вторник 26 ноября по старому стилю 13 ноября. На следующей седмице, дорогие радиослушатели, у нас уже заговение на рождественский Филиппов пост, последний зимний, и начало рождественского Филиппова поста 28 ноября. Заговение у нас 26 ноября. Это четверг, пятница, постный день сам по себе, и в субботу 28 ноября начало рождественского Филиппова поста. Рождественский пост, последний многодневный пост в году, он начинается с 15 или 28 по новому стилю ноября и продолжается до 25 декабря или 7 января. Длится 40 дней и потому именуется в церковном уставе 4 десятницы, так же, как и Великий пост. Так как обычно заговение на пост приходится в день памяти святого апостола Филиппа, 28 ноября или 14 по старому стилю, то этот пост называют Филипповым. Подобает ведать, сказано в церковном уставе, в день 14 ноября, яко за утро начинаем пост к Рождеству Христову, должны мы в каждой седмице сохранять три дня, постящиеся от елея и вина, понедельник, среду и пяток. Если случится великий святый, в его память разрешаем и творим за любовь святаго праздника его ради в ноябре месяце 16, 25 и 30 по старому стилю, в декабре 4, 5, 6, 9, 17 и 20 по старому стилю. В эти дни, если вторник и четверг, едим рыбу, в понедельник, среду и пяток разрешаем вино и елей. Рыбы же не едим, кроме храмового праздника. По субботам и воскресеньям в рождественский пост разрешается вкушение рыбы. Сегодняшняя передача уже приближается к своему завершению. Дорогие радиослушатели, прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да, спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. В эти последние уходящие дни 2019 года и на последующие дни нового года. Аминь.